Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». У нас в гостях настоятель храма Резоположения в Леонове, преподаватель кафедры библистики Московской духовной академии протоиерей Андрей Рахновский. Говорим о служении священника, о трудностях и радостях его жизни.
Знаете, однажды мне сильно повезло, меня провели такую экскурсию по академии в Лавре. И те жилые помещения для семинаристов, которые я увидел, больше всего мне напомнили казарму. И вот это вот суровый быт, ранний подъем, там коечки застелили, все дальше по расписанию. И в известной степени дальше, ну, сколько я знаю, есть, в общем, довольно суровая дисциплина. Есть тоже устав. Как жить. Есть иерархия довольно строгая. Отчасти, по крайней мере, внешне, это очень напоминает как раз такую армейскую систему. Но при этом, можно ли проводить какие-то другие параллели? Значит, одинаковая форма, одинаковый образ мысли, вот это вот шаг вправо, шаг влево, расстрел, значит, тут равняйся мирно, ты начальник, я дурак. Вот какие-то, вот такие вот вещи... довольно жесткой дисциплины и одинаковости. Вот я про что пытаюсь сказать. Такой одинаковости священников. Они тоже заложены? Или, опять, это может быть представление совершенного какого-то дилетанта, и как раз суть и особенность православной церкви в том, что она позволяет священникам быть очень разными, что я наблюдаю, между прочим. Но я не понимаю, насколько вот эта вот разность во внешнем облике, разность в подходах к жизни, разность трактовки иногда, с чем я сталкиваюсь, там, каких-то вещей из Евангелия, это не отклонение от нормы, а скорее это норма. А вот одинаковость такая, как бы, причесанность, единообразие, единомыслие, вот этого не норма.
Ну, если говорить о моих личных впечатлениях, вы знаете, я настолько был рад, когда поступил в духовную семинарию. Это было такой удивительной альтернативой, то еще, можно сказать, хотя постсоветской, но еще советской школе, да, которую я закончил.
А это было ваше решение, ну, ваша мечта поступить в семинарию?
Да, это было мое решение.
Абсолютно
нет,
наставили.
Нет. Это было даже, в общем-то, ну, не то, что вопреки родительской воле, но это было неожиданно для самих родителей. И настолько для меня открылся удивительный мир вообще, скажем так, ну, и христианской веры, православного богословия. И это был такой контраст со всей той жизнью, которая, скажем так, была до этого, да. И я очень благодарен духовной семинарии, что она меня заставила посмотреть совсем по-другому на предметы, на науку вообще как таковую. Потому что все-таки школа воспитывала какое-то определенное, ну, скажем так, ну, воспитывала, конечно, но почему-то формировала какое-то, ну, не очень приятное отношение, вот, может быть, в силу преподавательского состава, да, или каких-то других особенностей, да, или годы такие были, 90-е, да, что, в общем-то, все было наперекосяк, и не пойми как, да, вот, и, в общем-то, были преподаватели, которые заставили меня вообще по-другому посмотреть, например, даже на ту же литературу, да, и если в школе это было что-то, что нужно было прочитать, да, и ответить, и как бы успеть, то как-то духовные школы открыли меня совершенно другие грани вообще человеческой истории, человеческой деятельности, человеческой мысли. И мне было настолько как бы радостно, что вот это все то, что вы назвали особенности как бы порядка семинарии, мне особо, честно говоря, не волновало и не тяготило. Может быть, сейчас меня бы, наверное, это тяготило, но вот тогда этого не было, достаточно легко как-то я через это все прошел, тем более, что вот это внешнее впечатление уж, оно слишком такое, может быть, внешнее, да. Внешнее. На самом деле, жизнь духовной семинарии очень интересная, очень глубокая, и, как правило, учатся очень разные и неординарные яркие личности, вот. И, вы знаете, это на фоне вот всеобщего, как вы сказали, порядка и уравнения, это выглядит еще ярче и интереснее, появляется какая-то особая интрига вот в этом во всем, вот, что придает такой неповторимый вкус студенческой семинарской жизни.
Но вот, выучившись в духовной академии или в семинарии, ведь не все 100% становятся священниками.
Нет.
Учащихся. Нет. То есть все равно есть еще некий такой, ну, я не знаю, духовный экзамен жизни, который позволяет тебе взять на себя именно это служение. Что, чем отличаются люди, которые все-таки рукополагаются от тех, кто закончил семинарию, но священником не стал?
Нет.
Какая, это что? Это просто им вот так и жизнь у них сложилась? Или все-таки у них есть какая-то особая черта в характере или в умениях?
Кто-то меняет свои убеждения, да, или устремления изначальные. Кто-то понимает, что он, наверное, хочет служить церкви, но не в качестве священнослужителя. Это же не единственная возможность служить церкви, правда? Вот. А кто-то видит себя преподавателем, да, больше ученым, исследователем, да, вот, и желает себя именно послужить вот таким образом, вот, духовному образованию, например, да. Вот, кто-то, ну, в связи с разными личными, может быть, какими-то обстоятельствами, причинами, вообще не мыслит свою жизнь дальше, как бы, внутри церкви. К сожалению, такие случаи, да, например, вот, были. Вот. И, да, здесь все очень по-разному, но, скажем так, большинство тех, кто учился вместе со мной, все-таки они выбрали путь священнослужения, да, и вот сейчас будет в 2018 году 20 лет нашего выпуска духовной семинарии, мы сейчас списываемся, общаемся, и, в общем-то, есть и печальные моменты, да, есть среди нас уже и тех, кого и нет в живых, вот, но
у вас при этом есть такие встречи выпускников?
Да, совершенно верно, да, и большинство служит церкви в священном сане, вот, и, в общем, по-разному себя проявили, и с очень хорошей стороны в том числе.
Мы все время говорим о вещах, которые, ну, как бы, географически за алтарем, скажу так. Про то, как, вот, может быть, даже за стенами, собственно, храма происходит. Священник отличается еще от обычного человека-прихожанина, прежде всего, мне кажется, еще и тем, что он знает точно. Мы же здесь все время говорим, вот, там язык богослужения, там, церковно-славянский, непонятен, обычный прихожанин знает, ну, там, набор каких-то молитв, например, но очень часто литургия, которая звучит, она, ну, вот просто как-то не до конца знаема обычным, современным, опять же, подчеркну, христианином. Священник это все должен знать, это правда, это знание, которое, наверное, должно порождать иное качество и восприятие тех таинств, опять же, той службы, той литургии, которые происходят в церкви. И это, как мне кажется, должно накладывать некий дополнительный груз и ответственности в том числе, чтобы донести это свое знание, так или иначе, до людей, которые приходят в церковь. Вот как решается эта проблема? Потому что вы действительно во время литургии говорите не на современном русском языке. Действительно, вы знаете точно, что, может быть, большинство или подавляющее большинство тех, кто сейчас собрался на службу, не понимают тех слов или там каждого слова, которые произносятся во время литургии. Для вас, как для священника, это сложность... Или, опять же, это не так уж и важно? То есть вы вот варитесь в этом бульоне избранности, такой священнической избранности, знаемости, и хорошо.
Ну, меня лично это очень беспокоит. То есть я очень хочу донести смысл того, что происходит, полноты литургии. Я очень хочу, чтобы это понимал каждый христианин. Вот. И стараюсь для этого, в общем-то, сделать максимально. Вот. Поэтому, если говорить о каких-то священнических задачах, там, лично моих, и, допустим, многих священников, с которыми я знаком, многие обеспокоены этой проблемой и разными путями пытаются эту проблему решить. Вот. Есть, конечно, как бы другое воззрение на этот вопрос, как вы сказали, вот, остаться в некое как бы, состояние такой священнической избранности, да, вот, но здесь вот, если можно так переформулировать, я услышал такое выражение, вот, выдавливать из себя по капле попа. Именно, это не я придумал, но именно в том смысле, что... И речь идет о том, когда именно священник, да, замыкается в некой своей, скажем так, поповской субкультуре.
Такой жрец.
Да, 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 становится как бы скорее приобретая черты некого, да, действительно, жреца, некое, как бы, принадлежащего как бы к особой касте людей, да, в общем-то, со своими правилами, где-то с отдельной этикой. Да? Вот. Но, конечно, в общем, это нужно рассматривать как раз как соблазны, как некие проблемы священнослужения, да, которые требуют решения. Вот. Но Тем не менее, вот насколько я как бы знаю, и многие священники, которые я знаю, они этим обеспокоены. Кто-то в проповедях пытается объяснить содержание литургии, посвящает этому проповедь, объяснению этого, да, кто-то, в общем-то, ведет какую-нибудь специальную воскресную школу для взрослых, да, вот, кто-то совершает, называемые, миссионерские литургии, да, во время которых происходит объяснение основных моментов, да, кто-то печатает, издает последование, скажем так, литургии, да, для того, чтобы прихожанин мог держать это в руке, в руках, да, и следить за ходом богослужения, участвуя в этом как бы как можно глубже. То есть есть разные пути, я знаю, в общем-то, что здесь в этом смысле жизнь на месте как бы не стоит, и, в общем-то, многие священники пытаются эту проблему решить.
Но помимо служения литургии и совершения таинства Евхаристии, все-таки у священника огромное количество обязанностей, и он часто себе не принадлежит, потому что у него есть требы, и у него есть исповедь, и у него есть какое-то служение, будет там тюремное или, ну, какое-то социальное, да. И, наверное, это тоже, в общем, ну, далеко не каждому под силу. Вот вы говорили о любви, но любовь – это чувство, которого нам всем не хватает, о котором мы все бы хотели, о котором мы все мечтаем. Но когда в реальности ты там сталкиваешься с убийцами и преступниками в тюрьме, которых ты должен любить и окормлять там, с любовью, да, или там занимаешься с бездомными людьми, которые плохо пахнут и нетрезвые, а тебе все равно нужно как-то им помочь, даже часто вопреки их собственному желанию, или там алкоголикам. Или вообще, когда ты просто твоя часть твоей жизни, твоего служения заключается в том, что ты выслушиваешь длинные вереницы жутких историй о том, как низок и гадок человек, как он грешен. И, наверное, ну как где здесь, откуда, есть ли у священника какой-то особый, не знаю, иммунитет к такому? Или, может быть, вырабатывается какая-то, ну я не знаю, ну какие-то душевные мышцы разрабатываются, которые позволяют через это все проходить и не выгорать. Сейчас очень модный термин «выгорание», который происходит даже с самыми хорошими людьми, с теми, кто занимается благотворительностью, и даже с родителями происходит, когда мама просто так устает и выгорает, что она не может, не любит своих детей в какой-то точке своей жизни. Да? Это временное состояние, но оно очень драматичное.
Ну, вы знаете, прежде чем как-то вот развить вот как бы ваш вопрос, у нас все как-то о проблемах, о радости как-то.
О радости мы наконец оставим.
Не, ну вот напрасно, потому что то, как вы говорите о проблемах, это слышно о радости. Так что вы тут не
знаете,
бойтесь этого.
Действительно, вот вы фактически сказали, что деятельность священника, она очень многозадачна сейчас, особенно в городе, особенно в мегаполисе. Вот. У этого есть огромный плюс. Огромный плюс именно в том, что, с одной стороны, это может помочь священнику как бы не закиснуть, да, как бы как-то не деградировать, да, в общем, заставляет двигаться, развиваться, да, и, в общем-то, ну, движение как бы это жизнь. С одной стороны, это одна сторона, вот, благоприятная, да. С другой стороны, понятно, что вся эта многозадачность и деятельность накладывается на реальные силы человека. Вот есть такое убеждение, я его неоднократно слышал от прихожан, ну как же, священник же укрепляет благодать Божия, благодать рукоположения. Это правда, но ведь священник усваивает благодать в той мере, в какой он способен ее усвоить как человек, в меру, скажем так, готовности усвоить эту благодать. А это уже вопрос гораздо более сложный. Вот, и зависящий от многих факторов. Поэтому священник, объективно имея благодать, не факт, что может все. Да? И поэтому, конечно...
Не супермен.
Да, на этом пути у священника появляются проблемы, в том числе и психологического характера, эмоционального характера. Вот, и это создает определенные как бы сложности вот, в жизни и... Появилась еще одна параллельная проблема, которую приходится решать. Вот. Но как-то вот, к сожалению, в общем-то, может быть, если священник что-то говорит, что у него есть проблемы, не дай бог, проблемы, скажем так, эмоциональные, психологические, да, или психические, да, вот, ну, часто бывает так, что православные миряне как-то, в общем-то, реагируют на это достаточно неоднозначно, И даже иногда бывает, знаете, такое ощущение, как будто какой-то непристойный сказал.
Какой-то негодный священник,
что-то раз у такое, него да. Ну, и как бы думать, ну, это, наверное, какой-то священник, наверное, не духовный, или он что-то не понимает, вот, или там еще что-то, да. Вот как-то. То есть это очень важно понять, в том числе и православным прихожанину, который к священнику приходит, да, что у священника тоже есть проблемы. Могут быть. И он точно так же с ними как бы борется. И нам хочется, чтобы священник был к нам снисходителен, милосерден, да, и нас выслушал, и все. Вот. Но это означает и обратное. Мы тоже должны быть внимательны и снисходительны к своим священникам. Вот. Понимать их. Но вот это вот предубеждение, что священник сверхчеловек, по данным благодати, оно не дает возможность часто именно так отнестись с милосердием, к своим, с пониманием, к своим собственным пастырем. Вот. Поэтому вы очень важный здесь, скажем так, нерв вот, проблемный затронули, да, и это есть, это присутствует, и, в общем-то, каждый священник в той или иной мере с разной степенью успеха с этим справляется или не справляется.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». Говорим с нашим гостем, протоиереем Андреем Рахновским, о жизни священника и его служении.
Я, честно говоря, не представляю, как с этим справляться. Ну, то есть вот вообще, конечно, да. А вот конкретный момент. Канун Рождества. Это вот мое впечатление. Я захожу в одно из церквей московских и вижу знакомого мне по беседам в этой студии священника. Он стоит и выслушивает очередную прихожанку. При этом я понимаю, просто по времени, когда я туда зашел, что он стоит примерно четвертый час уже, как минимум, выслушивая разнообразных прихожан. Очередь на исповедь еще несколько десятков человек, а эта тетка вот ему что-то вкручивает. И я стоял там 15 минут, наблюдая просто за этим, и я бы ее убил. Вот натурально, я бы ее убил. Причем я не слышу, о чем она говорит, но потому какая она, что у нее на лице, как она при этом там жестикулирует, и что у нее происходит с мимикой, я понимаю, что она какую-то такую пургу несет. А он с окаменевшим лицом стоит и внимает. И вот как, не убить при этом там 41-го или 151-го человека, который именно в этот вечер решил. Он не мог прийти раньше, он не может прийти завтра, он хочет сегодня. Вот. И есть ли у священника право заткнуть этот фонтан в этой конкретной ситуации?
Этот спам.
Это вот эту...
Спам и флуд.
Да, пургу вот эту, которую несет человек, которому, конечно же, важно все это высказать.
Ну, на самом деле, священник обязан, но тактично, не обижая человека, который все-таки все это говорит не потому, что хочет досадить или что-то, а
нет,
все это
наболело,
происходит от
внутренней
боли.
Да,
да, и, да. Но все-таки священник как бы должен в некоторых ситуациях, это уже пастырская интуиция, да, в общем-то, убедить человека, что нужно сконцентрироваться на главном. В чем грех, да, и как я могу с ним исправиться, как я могу в нем покаяться, да, вот, что не нужно рассказывать все перипетии, в деталях рассказывать все, как происходило совершение того или иного греха, вот, но бывают такие случаи, когда нужно просто выслушать, вот, понимаете, здесь вот нет такого стандартного подхода, вот, и как раз вы сказали про Рождество, но это было не Рождество, это как-то было Великий пост, когда вот была уже такая многочасовая исповедь, и я пришел домой, и супруга, она кормит меня ужином, и рассказывает, что в доме произошло за весь день, вот. Я хочу у нее спросить, что еще произошло, а вместо этого говорю, в чем еще каетесь, вот как-то так вырвалось. Вот. То есть, конечно, ну, здесь вот, хотя, может быть, я так изначально рассуждал несколько в рациональном ключе, я могу сказать следующее, что таинство, исповедь — это таинство, и благодать Божия, она действительно действует и на священника, и на человека, который кается. Поэтому все-таки, вот каким-то непонятным образом, да, но все-таки не всегда многочасовая исповедь, она тебя вот может как-то, ну, отрицательно на тебя повлиять. Да, и вот одна из радостей вот, по крайней мере, моих радостей, да, от чего мне становится как-то отрадно, радостно, и это когда ты видишь, что человек искренне кается в грехе и расстается с этим грехом. Вот когда человек что-то не договаривает, ты не можешь всегда понять, что он не договаривает, но ты всегда это чувствуешь. А когда человек раскаялся от всей души, вот, и действительно в грехе не просто рассказал обо всем, угу. да, а раскаялся,
осознал
вот, вот
тогда,
это такая да? пастырская радость. Вот это почему-то от этого радостно.
Еще
радостно и легко.
По поводу радости. Я каждый раз вспоминаю про своего, теперь могу сказать, уже очень доброго приятеля, когда я увидел его во время службы. Он преображается. Он, ну, вообще хороший человек, конечно. Но вот что-то такое, и свет из него идет. И это для меня было, ну, таким, наверное, самым главным аргументом, когда очень многие мои вот эти вот там попытки там, на священников навешать всех собак, тоже было в моей жизни, признаюсь, они разбиваются от этого. Вот когда именно во время службы видишь такое вот преображение человека. Сама служба для вас радость?
Вы знаете, особенно божественной литургии. Вот я, опять-таки, я... Не хочу как-то здесь как бы хвастаться, да, но там почти уже будет скоро там 20 лет, да, как я служу в Священном Сане. И вот литургия, она всегда как бы одинаковая. Но вот, по идее, за 20 лет как-то должно было это надоесть. Но для меня всегда это радость. Вот даже если ты утром встаешь, и ты не выспался, даже если с утра бывает, там, не знаю, там, плохое настроение, там, еще что-то, да, все равно что-то такое удивительное происходит во время божественной литургии, особенно момент причастия, вот, что это невозможно передать. Вот, это нельзя назвать хорошим настроением. Да, это что-то, какое-то чувство полноты, какого-то присутствия, это чувство радости, но радости ее нельзя назвать как-то, вот, описать какими-то такими категориями, может быть, простыми, да, это не всегда даже улыбку означает, да. Вот, для меня это всегда очень большая отрада.
А это прерогатива священника? Или каждый прихожанин во время литургии испытывает?
Может это радость испытать? Или все-таки у священника здесь какая-то...
Нет, конечно, каждый, вне всякого сомнения, каждый может испытать. И наверняка это испытывает, да, но поскольку...
Но регулярность?
Да, мы здесь все-таки говорим о том, что священник чаще присутствует на богослужении, чем прихожанин. То есть, по идее, ему это должно, в общем-то, ну...
Ну,
да,
есть.
Да, быстрее. Вот. Но, тем не менее, как бы этого не происходит. Несмотря даже на какую-то, может быть, усталость чисто человеческую. Да? Вот. И понятно, что священник, вы правильно сказали, как-то более в этот процесс вовлечен. Да? И как бы сама обстановка, она как бы подвигает к тому, чтобы быть погруженным вот в это состояние. Вот, пожалуй, можно назвать вот такие две радости, две отрады вот, священнической жизни. Это... литургия, и это кающийся человек, искренне кающийся человек.
Ну, собственно, ради чего и изначально идут священники, чтобы совершать как раз вот эти совершенно вот самые верно. Таинства, и для того, чтобы способствовать спасению.
Вы знаете, вот есть еще один момент, который тоже является радостным, хотя имеет обратную сторону, отрицательную. Я вот тоже у того же Стилен Златоуста вот, прочитал, что... опасность для священника представляет гнев. Я когда увидел вот, я думаю, ну, в каком смысле? Ну, конечно, как для любого христианина. А потом он объясняет, почему и что, какого рода этот гнев. Вот ты говоришь, наставляешь, произносишь проповеди, там, разговариваешь с кем-то, да, вот, и ты видишь, что, как правило, никто ничего не делает и не слушается.
Ничего не меняется.
Ни советов, да. И сейчас тут говорят, что у пастыря может зародиться гнев и досада, на людей, которые в подавляющем большинстве пастыря не слушают, хотя и постоянно, скажем так, прибегают к его помощи. И вот этого внутреннего гнева рождается внешний гнев, вот, а иногда и какое-то, скажем так, как пишет Иоанн Златоуст, некое омертвение души, да, в общем, очень пагубное такая, для священника, да. Он кажется, что его служение бесполезно. Вот. И, конечно, это духовное искушение, это как бы мы понимаем, да, но вот оказывается, что страсть гнева для пастыря имеет какое-то абсолютно специфическое вот действие, да, и, как правило, выход такой, если, как бы, ну, священник может быть более такой, скажем, человек по внутреннему складу, более такой, может быть, толстокожий, формальный, да, он, может, придет к формализму, да, что вот, ну, я просто буду совершать, там, как к работе к этому относиться, да, и не ждать уж никаких вот плодов, да, ну, человек с более такой тонкой душевной организацией, да, он будет страдать там и, ну, скажем так, мучиться, может, приведет какие-то, в общем-то, проблемы в таком психологическом смысле, да, вот, или очерствеет как бы совершенно, да, вот. И поэтому, но с этим искушением, как бы пастырским, да, связана и обратная сторона. Радость и отрада, когда человек, ну, не то, что твой совет исполнил, да, или твои слова, да, в общем-то, ты же говорил, как в Евангелии сказано, да, а что он послушался Господа, да, сделал, и у этого есть результат.
А когда вы говорите о том, что, ну, если священник переживает, страдает, у него возникают некоторые психологические проблемы, а это можно, ну, я не знаю, вот своими духовными какими-то средствами купировать? Или...
Нет, конечно, но и духовными, вот, вне всякого сомнения, обязательно, потому что, конечно, любое такое состояние, да, оно имеет в корне все-таки какой-то, ну, нравственный недуг священника, да, то есть подверженность какой-либо страсти, да. Но поскольку у нас все взаимосвязано, душа с телом связана самым тесным образом, да, вот, то у этого могут быть и какие-то проявления, в общем-то, которыми может и должен, да, заняться даже и врач.
А вы можете взять отпуск. Ну, вот вы понимаете, что вот как у меня бывает.
По болезни.
Каждый год представляет священнику отпуск.
Не могу я больше. Поэтому я
просто
иду к начальству и, честно говорю, я больше не могу. Дайте мне неделю.
Ну, это трудно себе представить, на самом деле, но каждый год, раз в год священнику предоставляется отпуск, в который он как раз и восстанавливает свои силы.
Если ему удается это сделать. Да. Мы сегодня совсем не говорим о материальной стороне вопроса, совсем не говорим.
И не будем об этом говорить. Давай это оставим на следующую какую-нибудь программу.
Нас слушатели осудят.
Нет, не осудят. Я прочту им прекрасную цитату под занавес нашей беседы. Старец Михаил Валаамский Петкевич писал: «Однажды я подумал, как трудно быть священником. Если у него ряса вся в заплатках, говорят, как он неряшлив. Если новая красивая, думают, за что он ее купил. Если священник симпатичный, говорят, пропадает парень. Если некрасив, что уже и таких крокодилов рукополагают священники. Если, говорят, длинные проповеди, говорят, замучил нас. Если короткие, не приготовился. Если молод, говорят, слишком молодой, никакого опыта, грех хвостом вильнет и опрокинется. Если стар, то, конечно, он святой, ибо старый. Грехи от него сами убежали. Трудно быть священником, и поэтому священник иногда отворачивается спиной к людям, чтобы не видели, как он плачет, когда возносит сокрытого Христа в своих руках». Спасибо большое, Татьяна, за этот разговор. Всем светлого воскресного вечера.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».